Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в московской студии радио «Свобода» сопредседателя партии «Народной свободы» и движения «Солидарность» Бориса Немцова. Телефоны для общения со слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 46. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. И электронная почта mail mail@radio-svoboda.ru. Это наши инструменты для общения с вами. Я предложил бы сейчас активнее пользоваться именно пейджером и посылать смс-сообщения с вопросами Борису Немцову. А я напомню, что поводом для сегодняшней нашей встречи стал отказ в регистрации партии «Народной свободы», которую она получила от Министерства юстиции 22 июня. И пока Борис Ефимович с нами на связи по телефону, пробираясь через московские пробки. Борис Ефимович, ну что, вот вы получили отказ в регистрации. Что дальше? Пакуем чемоданы и в отпуск?
Да нет, конечно. Конечно, нет. Но, во-первых, уже в субботу в час дня в районе Новопушкинского бульвара пройдет митинг протеста за Россию без произвола и коррупции. Мы решили на этот митинг пригласить не только наших сторонников, не только наших активистов, но и представителей других незарегистрированных партий. Мы имеем в виду и Сергея Удальцова, «Родфронт», и Михаила Делягина, «Партия Родина», и Эдуарда Лимонова, «Другая Россия», и других партий, которые не зарегистрировали. Всего, кстати, мы оказались 9-й незарегистрированной партией за вот последние несколько лет. А вообще за годы правления Путина не было зарегистрировано ни одной независимой партии. Единственная партия новая, которая была зарегистрирована, «Правое дело», созданное в Кремле, финансируемое до последнего времени, до Прохорова, из Кремля, и кадровый состав, который тоже формировался в Кремле. Таким образом, за год правления Путина уничтожены вообще все независимые политические структуры, имеющие право участвовать в выборах. Так вот, в субботу пройдет митинг. 2 июля у нас будет конференция «Партия народной свободы» в Москве. 3 июля у нас будет политсовет «Солидарности», где мы будем обсуждать также стратегию и тактику на предвыборный период. Есть общее понимание у нас, как себя вести. Я считаю, что мы должны организовать такой мощный, серьезный протест под лозунгом «Ни одного голоса фронту жуликов и воров», «Ни одного голоса партии жуликов и воров» и «Ни одного голоса лидеру жуликов и воров». Вот этот протест должен включать в себя и распространение наших докладов «Путин – коррупция», и участие в стратегии 31, и участие в «Дне гнева», и подготовки к массовым протестам накануне выборов, потому что очевидно, что это не выборы, а фарс, очевидно, что это не выборы, а спецоперация, очевидно, что они легитимными признаны не могут. И я считаю, что этот протест должен охватить не только Москву, но и регионы, и должен быть в первую очередь и на улице, но также должен быть и в интернете, и повсеместно в стране. Я думаю, что если нам удастся объединить оппозицию под вот этим лозунгом «Ни одного голоса жуликам и ворам», то это будет очень серьезная история. Как конкретно реализовать тезис о том, чтобы не отдавать ни одного голоса партии жуликов и воров, мы будем обсуждать как на конференции 2 июля, так и потом и на съезде и партии «Народной свободы», и на форумах «Солидарности», и других оппозиционных движений и сил.
Борис Ефимович, скажите, пожалуйста, а каковы конкретные претензии все-таки Минюста? Интересуются здесь на сайте наши читатели.
Ну, если честно, я вот везу к вам, к сожалению, видите, сегодня дикая пробка из-за кинофестиваля, никак доехать не могу. Я вот везу вам как раз эту Филькину грамоту, которая называется «Уведомление об отказе в государственной регистрации политической партии, партии Народной Свободы». Я должен вам сказать, что юридические претензии, что наш устав не соответствует законам о партиях, они разбиты нашими юристами в пух и прах, они смехотворны. Ну, например, написано, что руководящие органы партии у нас якобы по уставу не ротируются. Это полная чушь. В 26-й статье устава партии говорится о ротации. Говорится о том, что региональные организации нашей партии формируются не так, как предусмотрено законом, хотя на самом деле все очень четко и внятно там прописано в соответствии с российским законом. Дальше говорится о том, что якобы у нас членами партии являются 4 несовершеннолетних, а 20 человек, оказывается, не имеют прописки по тому адресу, который указан в регистрационных документах. Кроме того, 13 человек якобы умерли до дня, собственно, партийного съезда. Я вам могу сказать следующее, что как организовывать провокации, посылая, например, документы на умерших, мы примерно уже осведомлены. Уже Сурков с Путиным исполняли это в момент, когда я участвовал в выборах мэра Сочи. Уже эти провокации нами пройдены. Да, когда какой-то приходит человек, чекист там, или работник подразделения по борьбе с экстремизмом, пишет заявление о том, что его бабушка, которая умерла в 1910 году, страстно желает вступить в партию Народной Свободы, посылает это самое заявление, а потом господин Коновалов в числе своих сотрудников его обнародует вот в этих самых уведомлениях. Да, дальше, вот, например, господин Барановский, который указан как бомж, он на самом деле возглавляет партию Народной Свободы, является известным журналистом, вот, и он с возмущением написал уже и в живом журнале у себя, и написал на блоге «Эхо Москвы» о том, что, в общем, никакой он не бомж, а он руководитель организации, хотя его вот бомжи записали. Что касается несовершеннолетних, то я помню, что, например, в Сочи для того, чтобы нас снять выборов на личные счета Лебедева и на мой личный счет, 10-летние ребята 1000 рублей присылали, и буквально через час господа из избирательной комиссии проводили заседание о том, чтобы на это основание нас снять с выборов. То есть это все, конечно, издевательство, Филькина грамота. Но самое главное вот в чем, что и если собрать все эти мертвые души, всех несовершеннолетних, всех бомжей вместе, которых перечислили эти чиновники из Минюста, то получается всего 40 человек. А в партии 46 тысяч, по-моему, там 350 человек. Если 40 человек вычесть из 46 тысяч, да, то вы получите, в общем-то, мало отличающуюся величину членов партии.
Борис Вимович, если все-таки эти вот претензии, как вы видите, или как вы говорите, что они, ну, такие смехотворные, придирки и так далее, то почему вы сами заявили сегодня, что не будете обращаться в суд?
Михаил, дело в том, что решение о нерегистрации нашей партии никакого отношения к праву, к закону и к юридическим вопросам не имеет. Да, это решение политическое, это решение принято Путиным, Сурковым при поддержке Медведева, и оно вне правового поля находится, оно находится в политическом поле.
Вы знаете, дело вот в чем. Борис, подождите, я вам скажу. Вот я видел на сайте дискуссию, которая развернулась среди читателей. Один из них пишет, что если все было окей, обращайтесь в суд против Минюста. Другой интересуется, кто вам сказал, что документы были неправильно подготовлены, а третий ему отвечает: отсутствие обращения в суд – лучшее подтверждение. То есть, не обращаясь в суд, вы тем самым сдаете карты в пользу Минюста и своих политических противников.
Я понял. Я, во-первых, уже в лифте, слава богу, я сейчас вас через минуту буду...
Хорошо. Смотреть. Тогда вы можете ответить, а мы пока дадим анонс. Ладно?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста. Об этом спорят журналисты Юрий Дракохруст и Павел Шеремет, а также политолог Юрий Чаусов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, в нашей студии появился Борис Немцов, жертва Московского кинофестиваля. Борис Фимович,
да,
я прошу продолжить ответ.
Михаил, извините, Бога ради, во-первых, что я опоздал.
Ничего, Михалков простит.
Ну, это вообще безобразие, что из какого-то Михалкова срывается эфир на «Радио Свобода». Я вернусь к вашему вопросу. Дело в том, что у меня есть опыт тяжб с Путиным в судах. А вы же понимаете, что речь не идет о судебном иске против, сейчас я вам скажу,
Министерства юстиции,
директора департамента по делам некоммерческих организаций господина Титова, который подписал вот это самое решение. Я вам его потом в конце перейду.
Слушайте, любой суд – это пиар, пропаганда, реклама, что угодно.
Михаил, ну, я так специалист по судам больше, чем вы уж извините.
Спасибо.
Я хочу вам сказать мои наблюдения. Вот, вы помните, наверное, когда Путин дал команду ФАС, чтобы нас уничтожить, когда в эфире сообщил, что мы поураганили в 90-е, что-то там утащили с Березовским миллиард и так далее.
Но он в нулевые поураганил.
Он поураганил нулевые с Тимченко и Ротенбергами. Но вот тогда он это заявил, мы подали на него в суд, и в День влюбленных 14 февраля было знаменитое рассмотрение иска Рыжкова, Милова, Немцова против Путина под председательством судьи Адамовой. Это было издевательство. То есть никакого суда нет в нашей стране, когда речь идет об интересах Путина и его группировки. Издевательство состояло в том, что на вопрос, можете ли вы привести хоть одно судебное решение, свидетельствующее о том, что мы украли что-то, поураганили вместе с Березовским, утащили миллиарды, нам гражданка, представляющая интересы Путина, по фамилии Забралова, сообщила, что таких решений судов нет.
Это мнение.
Уголовных дел против нас по поводу того, что мы грабители, преступники, убийцы, насильники и коррупционеры, тоже нет. А на вопрос, а что же у вас есть, ответ, у нас есть статьи из Википедии. И эти статьи из Википедии, оказывается, судья приобщила к материалам дела. Вот, когда я предложил набрать в Яндексе или в Гугле поисковике «Путин вор», чтобы узнать, сколько будет откликов, выяснилось, что таких сообщений аж 2 миллиона, но приобщить почему-то эти сообщения госпожа Адамова, то есть судья этого самого суда Савеловского, отказалась. Я к чему это говорю? Когда речь идет о политических, коммерческих, финансовых, имущественных интересах Путина и его группировки, тогда в стране на 100% отсутствие правосудия. Но, я хочу сказать, это мое личное мнение, я много раз в этом убеждался, но я знаю, что очень многие активисты, я с вами согласен, в первую очередь из регионов, говорят, что надо судиться. Я считаю, что вопрос о том, надо или не надо, я свое мнение высказал, оно мое личное мнение. Вот, мы обсудим на партийной конференции 2
можно
числа.
Же, в конце концов, не если, хотите сейчас судиться, если, можно поправить эти документы, провести съезд и еще успеть к выборам.
Да, так вот, я сообщаю вам, что у нас действительно была сегодня довольно активная дискуссия на эту тему. Мы приняли решение, что 2 июля на конференции партии Народной Свободы мы проголосуем этот вопрос. Если большинство наших активистов поддержат, несмотря на безнадежность, идею подать в суд против Министерства юстиции, то мы подадим этот иск. Могу еще одну вещь только сообщить, что все 8 партий, Михаил, которым было отказано ранее, включая Лимонова, включая Делягина, включая Удальцова и так далее, тоже шли по вот этому стандартному пути в суд.
Или заново проводили съезды.
Да, безрезультатно. Просто вот давайте без иллюзий. Мы, конечно, можем все это отдать, но это без... Еще раз говорю, судебная система уничтожена режимом. Суда в стране, когда речь идет об интересах Путина, не существует. Хотите еще раз в этом убедиться? Ну, давайте, хорошо. Только надо понимать, что это издержки, что это там... И это самое главное, так или иначе, на которую они нас хотят вогнать. На самом деле, моя позиция
можно
такая.
Можно же заниматься
это
политическое,
и политическое, преступное, противозаконное решение, которое принято Путиным и Сурковым. И надо с ними бороться политическими методами. Поэтому, когда я говорю, ни одного голоса лидеру жуликов и воров, то есть Путину, да, то это гораздо более действенный ответ, несимметричный, я согласен, чем идти в суд.
Если вас слышат. Вот Андрей спрашивает, почему они так обморались от страха, почему, имея всю силу госаппарата пропаганды господина Чурова с волшебной урной, вышкали на губернаторов, которые выдадут на гора по 120%, испугались конкурента в виде небольшой партии?
Ну, во-первых, они очень слабые. Во-вторых, они трусливые. В-третьих, им придется по закону, и это их просто в трепет и ужас приводит, им придется давать нам первый канал российского телевидения.
Ну что, давали вам, когда вы были в СПС, первый канал российского телевидения? Что, это помогло, что ли?
Мы сейчас в топ-листах находимся, все четыре сопредседателя, да? И ужас, который охватил Путина и Суркова, что нам придется давать по закону о выборах первый канал российского телевидения, что в прямом эфире мы будем говорить о нашем докладе «Путин-коррупция», что в прямом эфире мы расскажем, как друзья Путина из кооператива «Озеро» стали долларовыми миллиардерами, что в прямом эфире мы расскажем про 26 дворцов, которыми пользуется Путин, и 5 яхт, которыми пользуются с Медведевым, что в прямом эфире мы расскажем про то, чем отличается Абрамович от Ходорковского, и так далее, и тому подобное. Как только они понимают, что вот этот рассказ в прямом эфире о том, как они поураганили в нулевые, станет достоянием миллионов граждан, так тут же у них, естественно, кроме страха и ужаса, что реальная оппозиция может их разоблачить и выкинуть на свалку истории, приводят вот к этим противоправным преступным решениям, которые вот у меня сейчас перед глазами, вот решение Минюста. Да. Они слабые, трусливые, не уверены в себе, они хотят сохранить свою власть навеки над страной, они хотят нами править вечно, до смерти, либо своей, либо страны.
Александр пишет нам, свои 4% Парнас на выборах оттянул, и это вполне корреспондируется с мнением Сергея Миронова, лидера «Справедливой России», который говорит, нужно было спокойно их зарегистрировать, Парнас участвовал бы в выборах и получил свои 2%. После этого всем и все было бы
ясно. Ну так а что же не зарегистрировали-то, если мы такие слабые, если всего-то у нас 2 или там 4%, если мы точно не проходим Думу.
Но Миронов-то в оппозиции,
он же не у власти теперь. Да он в оппозиции, только его партия содержится из Кремля. А так-то он в оппозиции, конечно.
Тут один, кстати, из слушателей написал, что вам в знак протеста всем надо вступить в «Справедливую Россию» и участвовать в выборах.
Ну, знаете, репутация имеет значение. Вступать в партию, которая создана в Кремле и до сих пор из Кремля финансируется, это, я вам могу сказать, репутационная катастрофа, да? А контактировать с людьми, которые там находятся, я считаю, это разумно, надо со всеми уметь говорить. Но вступать в эту организацию, чтобы потом отмываться, я считаю, это неправильно. Я вообще должен вам сказать, что лозунг ни одного голоса партии жуликов и воров, лозунг ни одного голоса фронту жуликов и воров и лидеру жуликов и воров, я бы дополнил еще и тем, что ни одного голоса не надо отдавать сателлитам жуликов и воров. Вот смотрите, а Миронова вытерли ноги, да? Его просто выгнали по указанию Путина и Медведева из парламента. Вместо того, чтобы
Из парламента? Из Совета Федерации перекочевал в Думу.
Да, ну, я имею в виду,
неплохо.
Это тоже парламент Совета Федерации. Вот, его выгнали. Вместо того, чтобы занять принципиальную позицию, дать оценку этим самым жуликам и ворам, вместо этого он позволяет себе рассказы о том, что вот Единая Россия плохая, а Путин хороший. Но это же идиотизм. Как может партия быть жуликов и воров, а ее лидер безупречный?
Да он особо не рассказывает, что он безупречный, он просто уходит от этого.
Да ничего, вопроса. Рассказывает все отлично.
Знаете,
партия
что,
плохая, а лидер
Жириновский, ее классный. Знаете, что сказал? Пусть Немцов помолчит. Как они демократию нам навязывали с 91 по 99 год, мы хорошо знаем. Поэтому это продолжение их линии, и Немцову обижаться не надо. Точка. Они постоянно нам мешали, сказал Жириновский. Вы ведь рассказывали, как вы там пароход с Жириновским где-то в шлюзе придержали, будучи губернатором. Теперь не стыдно за это?
Конечно, нет.
Почему?
Не, ну, понимаете...
Ну, а теперь вас вот так тоже придержали на старте.
Секунду, Жириновского придержали в шлюзе, при этом он там пил водку и развлекался с девушками, а также с юношами, да? Вот, и вел себя очень даже комфортно. Ровно по той причине, что он хулиганил и не давал главе государства нормально встречаться с людьми, да? Поэтому ничего там с ним не случилось. Ну, на одну бутылку водки больше выпил. Вот, собственно, и все. Сейчас, конечно, уже старый, и больше выпить уже не смог бы. Наверное, замертво бы упал. Вот что касается демократии, то, по крайней мере, все вопросы, в том числе и Жириновским, мы решали в парламенте. да, а сейчас режим так устроил ситуацию, что Россия не место для дискуссии, и вся дискуссия у нас теперь только на улице может осуществляться. А ведь на самом деле их дикое какое-то безумное желание править страной и ее грабить дальше до бесконечности приведет всего лишь к тому, что Путин станет Мубараком или Каддафи, вот и все. А мы-то этого не хотим. Я вообще не сторонник революции. Я вообще считаю, что все вопросы, в том числе и даже с такими деятелями, как Жириновский, надо решать в парламенте. Вот. Но если в парламент не место для дискуссии, если там одни халуи, подхалимы, либо клоуны, как Жириновский, то тогда, конечно же, будем решать все вопросы на Триумфальной площади. Вот соберем митинг теперь в субботу.
Вот, кстати, спрашивают, как у вас складываются отношения с партией Ротфронт? Это Удальцова, которая тоже не зарегистрировала.
Удальцова буквально позавчера мы с ним беседовали, я его пригласил. У нас нормальные отношения.
Хоть он и красный.
Он красный, но он, по крайней мере, за народовластие. Да?
Вот Елена Боннер, знаете, что сказала? Необходимо вместе идти поднимать Россию. С Лимоновым, да, с Лимоновым. С Зюгановым, да, с Зюгановым. То есть она говорила об общем демократическом фронте защиты прав и свобод. Другое дело, что этого фронта нет, правда?
Я считаю, что как раз...
С Зюгановым пойдете.
Понимаете, духоподъемная идея не давать ни одному голосу жуликам и ворам, мне кажется, может обеднить многих людей.
Ну, они нарисуют себе столько, сколько захотят.
Есть, безусловно, да, но...
От имени фронта.
Да, но я вам могу так сказать, что... Во-первых, неравнодушные граждане, граждане, у которых есть чувство собственного достоинства, будут чисты перед собой и своими близкими и детьми. Во-вторых, если нас будут миллионы, то фальсифицировать будет все сложнее и сложнее. В-третьих, я думаю, что найдутся гражданские активисты, которые всю эту фальсификацию будут на чистую воду выводить. И, слава богу, пока есть источники, где об этом можно сообщить, например, интернет. Поэтому... сотрудничество разных политических сил возможно. Безусловно, сталинист Зюганов у меня никаких особых так симпатий не вызывает, потому что борец за демократию сталинист, это звучит довольно странно.
А коммунист Удальцов?
Он не сталинист.
Но коммунист.
Да, он левый, он такой социалист, я бы сказал. Вот, по крайней мере, он, я от него ни разу не слышал. Я от него ни разу не слышал, что ГУЛАГ это хорошо и что репрессии были необходимы для индустриализации.
От Лимонова-то слышали, да?
От Лимонова тоже в последнее
Сталин
время.
Сталин, Берия, ГУЛАГ, да?
Это было в 90-е годы, да.
Прямо на вашем мероприятии.
Да, это было в 90-е годы, действительно. Сейчас он, по крайней мере, ни разу об этом не говорит. Но еще раз, у нас с ними очень крупное разногласие по многим вопросам, в том числе и по международным делам, по отношению там к той же Ливии, Каддафи, по отношению к Северной Осетии, к Абхазии и так далее и тому подобное, большие разногласия. Но есть вещи, по которым тактически мы должны выступать вместе. Например, если мы в субботу обсуждаем тему предстоящего фарса под названием «Выбора», если в субботу мы обсуждаем преступные действия режима по нерегистрации оппозиционных партий, то присутствие этих людей, этих лидеров, с которыми я по многим позициям не согласен, оно вполне разумно. Вот это, это тактическое взаимодействие, которое приводит к общему успеху.
Слушатель пишет, как хорошо, что не зарегистрировали эту ужасную партию, как можно верить Немцову, который выступал за 100% оплату ЖКХ, или Касьянову, который в правительстве внедрил плоскую шкалу налогов. Не любит вас?
Ну, вы знаете, мы же не 100 рублей, чтобы нас любить, или 1000, да? Кому-то не нравится плоская шкала. Огромному количеству людей, которые зарабатывают деньги и платят налоги, очень нравится плоская шкала. Вот что касается 100% оплаты за коммунальные услуги, так скажу вам страшную тайну. Это вообще идея Явлинского, которую он пытался реализовать в 92-м году. Мы всего лишь ученики.
Ну, хорошо, что вы ученики Григория Алексеевича Явлинского. Об этом мы поговорим чуть позже с сопредседателем партии «Народная свобода» и движения «Солидарность» Борисом Немцовым. А сейчас выпуск новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. Межгосударственный авиационный комитет сообщил сегодня предварительные данные бортовых самописцев разбившегося самолета. В Астраханской области в четверг потерпел крушение истребитель МиГ-29. Два пилота погибли, сообщили в Министерстве обороны России. Как передают агентство, самолет проходил испытания в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова. В Кизлярском районе Дагестана, где третьи сутки проходит спецоперация против боевиков, обнаружен палаточный лагерь экстремистов. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в палатках находились самодельные взрывные устройства и гранаты. Адвокаты Михаила Ходорковского в четверг встретились с ним в колонии города Сегежа в Карелии, где он отбывает наказание по второму делу против бывших совладельцев ЮГОСа. По словам защитников, встреча продолжалась несколько часов. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора оппозиции и российских спецслужб, направленного на свержение власти в стране. По данным грузинского МВД, задержаны 8 человек, десятки объявлены в розыск. В Тихоокеанском военном суде сформирована коллегия присяжных для рассмотрения дела об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Судебный процесс начнется 28 июня. Слушания будут проходить в закрытом режиме. В Минске сегодня более 20 человек осуждены за участие в несанкционированной акции молчаливой солидарности, прошедшей в среду в Белоруссии в третий раз. Президент Франции Николя Саркози заявил о поэтапном выводе французских военнослужащих из Афганистана.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня сопредседатель партии «Народной свободы» и движения «Солидарность» Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Борис Ильич, ну уже тут интересуется замечательной партии «Правое дело», которая теперь оживает. Я знаю, что Михаил Прохоров ваш личный друг, по крайней мере, был. Вот Роза пишет. Как вы относитесь к заявлению Надеждина, Борис Борисович, тоже вашего приятеля, состоит в этой партии, что все ваши члены прибегут в «Правое дело», что вы, рукая власть, зря требуете у нее, чтобы она вас зарегистрировала?
Ну, сегодня нас уже всех сопредседателей спрашивали. Понимаете, ни один из нас не пойдет. Это очевидно. Дело в том, что «Правое дело» – партия марионеточная. Безотносительно к тому...
А вдруг она оживет?
Одну минуту. Это партия марионеточная. Это, знаете, такой первородный грех. Партия создана путем сговора Суркова с верхушкой партии. Партия до сих пор финансируется из черной кассы Кремля. Партия в кадровом плане полностью насыщена сурковскими людьми, и ни одного политического решения серьезного характера без согласования с Путиным и Сурковым партия принять не может.
Но у вас там же полно было членов СПС,
совершенно верно. Вот у нас, да, вот именно из-за этого, собственно, СПС перестал существовать, что одни посчитали, что быть халуями, марионетками – это благо, и пошли в партию «Правое дело», которая, собственно, демонстрировала фантастические результаты, ни разу не преодолев, по-моему, 1% ни на одних выборах, и не имея практически ни одного депутата.
Нет, в Дагестане одного депутата избрали, 5% переползли после пересчета голосов.
Да, мы даже знаем, за счет каких голосов эти 5% были найдены.
Говорите
и
правду.
И вообще, как в Дагестане идет подсчет голосов, мы тоже примерно знаем, да, то, что там партия жуликов и воров может больше 100% набрать, я думаю, ни для кого не секрет. Так вот, Дагестан, конечно, образец путинской демократии, прошу больше такие примеры не приводить. Ладно, мы выборы в Дербенте с вами помним со стрельбой и прочее. Так вот, партия полностью провалилась, проект этот абсолютно оказался неудачным, ровно потому, что он марионеточный, а сторонники свободы и демократии, люди не глупые и фальшь от правды отличить могут. Что касается Прохорова, безусловно, он человек очень богатый, он человек харизматичный, он человек внутренне свободный и независимый, и этим он симпатичен, да?
Вот, кроме что того, ж он пошел-то кроме в того, служение?
Кроме, сейчас, секунду. Кроме того, он, безусловно, делает там важные вещи, но тот же самый Е-мобиль, дай бог, что получился, и многие другие, но, может быть, удастся все-таки в биатлоне добиться каких-то успехов.
Вложились в его проекты?
Вот. Да, а это все правильно. Я считаю...
Вложились в проекты?
В какие
вложили? Ну, в Прохоровские, ваш приятель могли
что
там...
Что вложились?
Ну, там деньги как-то разместить в Е-мобиль, чтобы он в партнеры взял.
Да нет, с ума сошли, что ли?
Почему? Врачи? А как же вы зарабатываете?
Во-первых, мне кажется, что содержать биатлонную сборную – это не заработать, а тратить деньги.
Если
говорить о Йомобиле, то это проект очень рискованный, еще непонятно, чем он закончится, и это огромные деньги. Вот, и никому в голову не может прийти, что там Прохорову нужно помогать, тем более со стороны оппозиции, я вас умоляю. Так вот, если вернуться к его решению, я считаю по-прежнему, что он совершил ошибку. Он будет связан по рукам и ногам. Во-первых, он очень уязвим, поскольку у него крупный бизнес. Если, не дай бог, он не выполнит какие-то правила, договоренности с тем же Путиным и Медведевым, то налоговые проверки, рейдерские захваты, банкротство искусственное, просто аресты – это ровно то, что ему угрожает. И, конечно же, имея...
Да хватит им одного Ходорковского, не будут они никого Прохорова сажать.
Я не сказал, что будут сажать, я сказал, что сама такая возможность его будет стреноживать, он не будет свободным, это первое. Второе, у них помимо... там, кадровых там вопросов, я уверен, что есть ограничения, у них еще и мощный инструмент под названием телевидение. Телевидение на 100% в режиме цензуры, если, не дай бог, Михаил Дмитриевич отобьется от рук и не будет выполнять, опять-таки, базовые договоренности, то его просто отключат от эфира.
Слушайте, так его просто, есть такая версия, будут использовать в качестве мальчика для битья. Вот будут показывать центристскую «Единую Россию» и радикального либерала, злодея, врага народа Прохорова, который хочет всех запрячь без пенсии и без отпусков.
Безусловно, они хотят иметь такого управляемого спарринг-партнера, они хотят, чтобы он был уязвимый, миллиардер, олигарх, это, конечно, очень уязвимый
спарринг-партнер. Куршавель.
Да, ну, это уже следствие, вот. Это, конечно, уязвимый...
Следствие чего? Неразборчивости в контактах?
Следствие миллиардов.
А я думал о озабоченности по этой части.
Вот, ну, знаете, я не привык личную жизнь людей обсуждать в прямом эфире, это все-таки такая личная жизнь, и пусть
каждый... Это часть общественной жизни.
И пусть каждый человек, в том числе и неженатый Прохоров, живет так, как ему нравится.
Он этого начал свой путь в политику,
мировую. Я как раз считаю абсолютно неприличным, да, вмешиваться в личную жизнь холостого человека. Нравится ему девушке, ну и слава богу. Так вот, если вернуться все-таки к вопросу, мне кажется, что уровень уязвимости зависит таков, что это, несмотря на его там внутреннюю свободу, эта партия все равно останется марионеточной. Она все равно останется марионеточной, а это значит, что вот так по-честному, искренне поддерживать эту партию мало кто сможет. Это первое. Второе. Очень многие тезисы, которые, наверное, он хотел бы озвучить, он побоится озвучивать. Просто побоится. Ну, вот я посмотрю, как он в субботу расскажет про то, надо было регистрировать оппозиционные партии или не надо.
Да, его не спросят.
Да, или, например, собирается ли он поддерживать Путина или Медведева на предстоящих выборах. Такие детские вопросы, да? Вот, и кто ему ближе, Путин или Медведев? А ведь эти вопросы политические, они такие очевидные, что их может, ну, в принципе, любой человек задать, совсем даже не искушенный в политике. Есть огромное количество вопросов по поводу коррупции, которую он вряд ли сможет поднять в силу там обязательств перед этой шайкой. Поэтому я считаю, что вот эта стреноженная позиция вообще человека внутренне свободного, она создает огромное количество ограничений. Теперь, по поводу того, что они его как грушу хотят бить и на нем зарабатывать очки, противопоставляя вот этого олигарха из 90-х Прохорова своим таким социал-демократическим позициям. Они, в принципе, плохо понимают, он парень сильный, он же ответить может, в принципе. То есть он...
Даже, говорите, побоится.
Он побоится озвучивать какие-то фундаментальные вещи, которые, может быть, в личном плане ему будут угрожать. Но то, что он как толстовец будет подставлять правую и левую щеку, это вряд ли. Он, конечно, будет отвечать, это естественно, потому что у человека есть достоинство. Но я не стал бы вообще на его месте в это дело ввязываться, понимая, что созданная на гнилье организация не может воскреснуть и стать такой успешной и с хорошей репутацией. Я вот считаю, что лучше этого не делать. Ее так очистить и обелить, и сделать такой приличной будет очень трудно.
Вот тут интересуются Александр Подбережный, Сергей Мулин. Значит, один говорит, какой из оставленных партий решение Минюста пойдет на руку, если никакой, то каков рациональный мотив? А второй интересовался, сколько бы получила ваша партия на выборах, будь они честными и справедливыми.
Ну, я вам скажу, мы проводили опрос 12 июня в 18 городах страны, опрошено было чуть меньше 6 тысяч человек, всего было опрошено где-то 5700 человек, и мы оказались пятой партией в стране, мы получили в стране в целом 9,5% по этому опросу, а в Москве 12,5%. Это при том, что мы, в общем-то, только начали работать, это при том, что кроме вот проекта «Путин. Коррупция», такой известного на всю страну, и митингов, двух митингов крупных, которые мы провели, особо такой активной деятельности не было. Но, возможно, еще все-таки поездки по регионам, поскольку более чем в 50 регионах прошли конференции «Партия народной свободы». Так вот, ну, реально, партия оказалась вот на четвертом месте. И согласитесь, это очень круто. И когда они регистрируют партию, которая, очевидно, может пройти в Государственную Думу, то это свидетельствует о том, что миллионы граждан нашей страны будут лишены возможности голосовать за партию, которая имеет привлекательную программу.
Так, как вы относитесь к идее проведения альтернативных выборов? Не пора ли создать свой независимый центр избирком, пишет Сергей. И там же было что-то про Чурова, что пока Чуров в избиркоме, Путин кого хочешь назначит президентом.
Ну, давайте разделим вопросы. Я считаю, что граждане, которые повинны в растоптании Конституции, которые лишили нас права на свободные выборы, эти граждане должны быть наказаны. В принципе, если бы в стране был суд, то Чуров сидел бы за фальсификацию выборов вместе с Сурковым, вместе с негодяями Якименко и так далее. Там просто сидели бы в тюрьме пожизненно, нет, не знаю. Вот. Сейчас еще Коновалов к ним бы присоединился, который отказал всем оппозиционным партиям в регистрации.
Но он же не Они подписал бы бумажку.
Поскольку в нашей стране правосудие уничтожено, то мы предлагаем другой вариант борьбы с этими негодяями.
Суд Линча.
А именно, нет. Гораздо более, я бы сказал, такой человеческий, гуманный вариант. Вариант состоит в следующем. Мы предлагаем отменить санкции против нашей страны, поправку Джексона Веника, в частности, то есть страну не трогать, а негодяев наказывать. Вот сейчас...
Запад нам поможет.
Запад нам не поможет, безусловно, мы сами творцы своей свободы и несвободы, но я считаю, что в этом конкретном вопросе мы должны действовать патриотически, то есть страну от санкций освободить, а в отношении негодяев вести. Вот я в октябре выступал в Конгрессе США, с тех пор прошло довольно много времени, сейчас в Сенате лежит законопроект 17 сенаторами подписаны о том, что причастные к убийству Магнитского, к заключению Ходорковского, а также к уничтожению в стране свободных выборов, то есть Сурков, Якименко, Чуров и примкнувший к ним Коновалов.
Путина нет, да, там в списочке?
Путин там есть в этом глобальном списке, но, насколько я понимаю, его фамилия вряд ли будет в окончательной редакции.
Ну, вот в этом-то вся и загвоздка. Лукашенко есть в списке по Белоруссии,
Нет, про двойные стандарты на Западе мне говорить не надо, я в курсе. Так вот, я считаю, что этот законопроект может быть принят, и эти санкции означают, что, им будет запрещено въезжать в Северную Америку, а впоследствии и в Шенгенскую зону, то есть Европу, б, у них будут арестованы активы и счета, и недвижимость, и у них будут проблемы с родственниками. Я думаю, что, я имею в виду по передвижению, я думаю, что вот эти вещи, которые я считаю безумно полезными для нашей страны, они гораздо быстрее приведут к народовластию и демократии, чем вот эти вот бессмысленные дискуссии там в судах путинских, вот это правильное решение Минюста или неправильное.
Давайте мы слушателей подключим. Значит, Петербург, Иван Иванович, пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Уважаемый Борис, к сожалению, отчество, тут не почему-то Борис Ефимович. Во-первых, я считаю форменным безобразием и поддерживаю вас, что более мелкие партии не зарегистрированы. Считаю это позором, а вас поддерживаю. Но у меня два вопроса к вам небольших. Скажите, пожалуйста, если бы ваша партия, вот эта, была бы партия парламентского типа, то есть вы действовали за счет собраний, митингов, шествий и так далее, а в отношении кирпича... А второй вопрос такой. Известно, что кирпича. Кирпича. Кирпич – это орудие пролетариата.
А второй вопрос такой. Булыжник, извините.
Да. Кирпич, я подумал, что это знак такой дорожный.
Да, родственник булыжника – кирпич. Значит, второй вопрос такой. МВД, полиция и армия на корню в настоящее время скуплены нашей властью. А армия показала себя абсолютно бездумной, нападая на Грузию. Скажите, как вы собираетесь работать вот с этими силовыми структурами? Спасибо.
Да, ну, вы знаете, я противник вообще кровавой бойни, и я бы сказал, вот таких неправовых, незаконных, вооруженных методов борьбы.
Толстой?
Нет.
Ганди?
Я сторонник как раз такого мирного протеста. И, кстати, должен сказать, что все акции, которые мы проводим, будь то стратегии 31 или наши митинги и собрания, они все происходят без булыжников, без там коктейлей Молотова и так далее. Я считаю, что Россия пережила слишком много революций, слишком много пролилось крови, чтобы еще вот так вот над страной издеваться. Другое дело, что режим, запретив в стране дискуссию, толкает людей на улицу и фактически провоцирует. Режим ведет себя как провокатор. Да? Вот Путин настоящий провокатор. Он толкает людей на улицу.
Вот Андрей пишет, если недовольство народа не найдет выхода в легальных демократических формах, оно превратится в разрушительную силу манежки либо во всеобщий пофигизм.
Я могу сказать, что, к великому сожалению, то, что пишет Олег, да?
Андрей,
это очень пагубный, но все-таки реалистичный сценарий развития событий, если Путин хочет нами править до конца жизни.
Ну, а что с силовыми структурами?
Что касается силовиков, я считаю, что вот это клоунское переобозначение милиции в полицию вообще ни к чему привести хорошему не может. Нужна глубокая реформа спецслужб, которую мы, кстати, в «Солидарности» довольно детально проработали. Нужно создать федеральное бюро расследований, которое занимается оргпреступностью, борьбой с наркобизнесом, а все мелкие преступления должны быть раскрываемы муниципальной полицией и региональной полицией. Да, дальше, финансирование и подчиненность. Не должно быть этой вертикали идиотской, потому что Нургалиев, очевидно, не знает, что происходит, допустим, в городе Дзержинске Нижегородской области или в Арзамасе Нижегородской области, и назначать там полицейского, это значит абсолютно не понимать, что происходит. Этот полицейский должен быть назначен по согласованию с местными властями, вышестоящим руководителем. Это важно. Дальше участковые, которые ответственны за раскрытие наиболее такого значительного количества преступлений. На мой взгляд, их надо выбирать. Пусть даже это будет безальтернативный выбор, но, по крайней мере, каждый житель дома должен знать, как зовут его участкового, как ему позвонить, если, не дай бог, случилась пьяная драка или там кого-то избили или еще что-то. Ведь спросите себя, знаете ли вы, как зовут вашего участкового, как его найти, не дай бог, у вас что-то в доме случилось. Таким образом, нужна вот эта реформа. Второе, я бы резко сократил количество дорожных полицейских, радикально. Дальше, я бы им запретил вот так вот без аварии, без ничего останавливать автомобили на улицах. Это полный бред, это одни поборы сплошные. Да, дальше я бы ввел, естественно, электронную систему штрафов, а никак не наличную. И кроме того, я думаю, что система контроля за этими полицейскими могла бы быть и провокационной. То есть, если специально обученные люди дают взятку полицейскому, а он ее берет, ему тут же надо одевать наручники. Я думаю, 10 таких случаев по стране тут же брать бы перестали. Что касается ФСБ, надо прекратить политический сыск. Дело в том, что очень многие люди, которые стали членами партии Народной Свободы, подвергались репрессиям со стороны спецслужб, в том числе ФСБ.
Ну и МВД тоже, там же отдело по борьбе с экстремизмом.
Да, значит, что касается отдела по борьбе с экстремизмом, его надо упразднить и оставить эти подразделения только на Северном Кавказе, там, где действительно есть экстремизм. Всех вот этих негодяев, которые следят за нами, которые прослушки, наружки и провокации вместе с нашистами устраивают, их всех надо отправить на Северный Кавказ, ликвидировав полностью. Вот в Прельбрусе, где я был, и где сейчас проводится...
Это вы кавказскую ссылку решили
завести? Не-не, вот просто вот так. Они занимаются исключительно, все подразделения занимаются исключительно политическим сыском, исключением преследования оппозиции и организации провокаций. Всех их собрать, сказать, ребята...
С их опытом-то? Лучше уволить?
Нет, всех собрать и вот туда, на Северный Кавказ. Я думаю, как только объявят им, что ваше место работы при Эльбрусе, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, как только им это объявят, они тут сами уволятся. Сами уволятся.
Вот давайте мы звонок из Махачкалы как раз и примем. Амирхан, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Большое спасибо Борису Ефимовичу, конечно, за такой контингент, который он нам рекомендует. Вы знаете, я бывший ярый сторонник правых сил и под другими названиями, когда они были. И абсолютно не в восторге я от руководства нашей страны нынешнего. Но не дай нам Бог сейчас голосовать за этих псевдореформаторов.
Это вы кого имеете в виду?
Вы знаете, за наши вот эти демократические движения, вот, в которых состоит сейчас Борис Ефимович, потому что уши Чубайса все равно там проглядывают, и нам еще памятны те времена, когда мы, ярые сторонники этого движения, когда в итоге оказались мордой на асфальте, они все неплохо устроились. Но дело даже не в этом, просто памятны еще те предприятия, так, те заводы, все, которое умерло, и никто абсолютно ничем не занимался.
Амирхан, вы зря продолжаете. Дело в том, что я вас разочарую. Чубайс работает с Путиным. Вот. У нас спор исторический между мной и Чубайсом закончен. Он с Путиным, а я в оппозиции, да, солидарность.
Так он же про память говорит, это что
первое.
Доверять вам это нельзя, первое.
Второе, вы перепутали нас. Чубайс в партии «Правое дело». Он там в общественном совете, или как он там называется, в наблюдательном совете, это партия. Поэтому то, что вы сейчас сказали, означает одно. Вы за «Правое дело» голосовать не собираетесь, а не за нас. Я про другое. Я вашу позицию уважаю. Но почему вас лишили права проголосовать против нашей партии? Вы же даже этого сейчас права не имеете. Ну хорошо, ведь вам сейчас что объявил Путин? Значит так, в бюллетене для голосования партии «Народной свободы» не будет.
Еще 8 партий.
Ну еще 8 партий, не будет. Вы согласны с тем, что за вас решили, за кого голосовать, за кого не голосовать? Вы согласны с тем, что в бюллетене только сателлиты, халуи, подхалимы, либо зависимые от Кремля партии? Если согласны, ну, это ваш выбор, тогда не надо жаловаться, что вы рабы, что вы нищие, что вы бесправные, что у вас там убивают каждый день в Дагестане, что у вас там терроризм, и никто не может ни до кого достучаться, и ситуация не может измениться. Значит, вам нравится такая жизнь, а нам нет. Поэтому мы считаем, что ее надо менять.
Вот человек на сайт нам написал из Сургута. У нас есть партия «Яблоко». Да, они менее зубастые, но это, говорит, порядочность людей, состоящих в ней. Их всех бы приняли в «Яблоко», это вас, будь бы они почестнее. А если не принимают, стало быть, все-таки водятся за ними не совсем честные дела. А если сами не хотят в «Яблоко», значит, власти хотят, а не успехов России.
Ну, честно говоря, никогда не слышал о том, что «Яблоко» и «Детектор лжи» – это одно и то же. Вот. Я не хочу ничего говорить там плохого про партию, но могу сказать, что шансов-то у нее, к сожалению, нет. Потому что на последних выборах она набрала 1.5%, но перед этим там 4 с чем-то процента. А вот партия, к сожалению, не способна никаким коалициям и никаким договоренностям. Многократно уже об этом говорилось. Не знаю ни одного, кто бы договорился с этой партией.
Да, вот Андрей пишет из Бельгии. Явлинский методично и последовательно упорно торпедирует любые попытки заключить какие-то договоренности между оппозиционными политиками.
Да, совершенно верно. Это такая сектантская позиция, которая, на мой взгляд, не украшает партию, а главное, лишает ее перспектив. Вот, что касается кристальной честности, то, знаете, вот Владимир Буковский, которого партия «Яблоко» выдвигала в президенты, Михаил, может, вы помните это, он по поводу...
Ну, не только, там собирали подписи,
по поводу очередного ушата помоев, который Митрохин выливает на головы оппозиционеров, рассказал классный советский анекдот, который мне очень нравится, про Митрохина. Мне кажется, он всецело описывает картину. Анекдот такой, что вот клоун в цирке решил показать фокус, зрители сидят там с изумлением открыли рот, в середине арены появляется мешок с дерьмом. Вот сам клоун прячется там за кулисами, мешок взрывается, а потом клоун выходит весь белым и говорит: «Ну как вам?» Вот мне кажется, когда люди друг друга дерьмом обливают, то, в принципе, ничего хорошего получиться не может. Но я, мне, например, в голову не могла прийти даже мысль о том, что Митрохин, по указанию, там, видимо, старших кремлевских товарищей, напишет книгу «Немцов. Итоги». Да, вот, но это же просто позорище какое-то. Или что там коррупционер Лужкова будет защищать, являясь его главным адвокатом, голосуя за него. Я помню, например, время, как он топтал там мой доклад Лужков в итоге. Мне известны там доносы, которые они писали на свои бывшие товарищи, в том числе на Галину Хованскую. Мне известно, как они себя вели в Сочи позорным образом, фактически поддерживая жуликов
так,
и воров.
У вас открылся мешок с дерьмом.
Не, у меня ничего не открылось. Я просто считаю, что вот не надо представлять дело так, что есть такие белые пушистые, а есть кругом вокруг негодяи. Вот мне кажется, вот этого не надо делать. Надо, понимаете, вести себя нормально.
Давайте да? Владимиру из Калининграда дадим слово. Коротко. Владимир, еще
успеваете. Да, здравствуйте. Очень коротко. Первое, то, что хотелось бы видеть, конечно, Путина и соратников его на скамье подсудимых, это первое. И второе, что бы посоветовал господин Немцов избирателям вот в той сфере, в той фазе, в том секторе, когда они зарегистрировали эту партию «Народная свобода», как голосовать, как идти против власти?
На улице... Понятно, все. Понятно.
Ну, Владимир, я выскажу свою точку зрения. Вот как я, например, думаю сам себя вести. Я пойду на выборы, на свой участок, возьму бюллетень и напишу на нем лозунг, на этом бюллетене, ни одного голоса партии жуликов и воров, и брошу его в избирательную корзину. А я считаю, что это то, что можно назвать активным протестом. А многие мои коллеги считают, что надо игнорировать выборы. Мне кажется, что это форма пассивная. То есть вообще на них не ходить. Тогда мы снижаем вроде явку, но с другой стороны, очевидно, что партия жуликов и воров накидает себе бюллетеней столько, сколько захочет, и объявит свою триумфальную победу. Вот. Есть идеи проведения альтернативных выборов. Есть идея, как там более такая, я бы сказал, экстравагантная, приходить на избирательные участки и попросить, что в связи с тем, что выборов нет, чтобы исключили фамилию из избирательных
Александр
бюллетеней.
Александр пишет, боикотировать вообще выборы бессмысленно, имеет смысл отнять у власти главную фишку – легитимность.
Я считаю, что лозунг «ни одного голоса партии жуликов и воров» всеобъемлющий. Дальше, если вы с этим лозунгом согласны, то вы можете действовать так, как вам подсказывает совесть, ваш опыт, там, ваши желания и так далее. Некоторые захотят проголосовать за кого угодно, только не за этот фронт или там партию. Да, некоторые посчитают, что все они марионетки, голосовать ни за кого из них нельзя, просто перечеркнут бюллетень.
А потом другие, президентские выборы.
Кто-то напишет какое-нибудь короткое, но емкое слово, да, я не знаю.
Что с президентскими выборами?
На сегодняшний момент у меня все ясно представление, поскольку даже парламентские выборы, которые не являются судьбоносными для режима, превратились в фарс и являются нелегитимными, так уж и президентские выборы в настоящий момент выглядят абсолютным фарсом. Абсолютным фарсом.
А вам все равно, возможно, кто пойдет, Путин или Медведев?
В целом, да. Но я считаю, что это, в общем, одна бригада, они, собственно, и не отрицают этого. Есть какие-то стилистические нюансы, есть нюансы, связанные там, кто сильнее, кто слабее. Вот. Есть отличия в возрасте, безусловно, и даже в биографии.
Ну и риторика.
Вот. Да, но я и говорю стилистически. Но, на мой взгляд, все-таки по сути мало что может измениться. На самом деле, довольно убогий выбор. Выбор между Путиным и Медведевым. Все-таки Россия...
Зюганов с Жириновским будут.
Все-таки Россия гораздо более, я бы сказал, такая яркая страна и великая страна, чтобы иметь исключительно такое убожество в бюллетене, как вот эти два персонажа.
Ну, может быть, кто-то еще появится? Вы не
Но
хотите
у меня,
опять попробовать?
У меня складывается впечатление, что, будучи слабыми и трусливыми, а также боясь оказаться за решеткой, да, или изгнанными из страны, они до этой спецоперации никого, кроме ручных пуделей, да, или прикормленных политиков типа Жириновского и Зюганова, не допустят.
Ну, тогда режим сохранится в том виде, в котором он сейчас существует.
Да, но совершенно верно. И надо понимать, что меняется отношение народа к режиму. Если в начале 2000-х было какое-то доверие, а некоторые даже любили Путина, то потом оно сменилось надеждой, после надежды было безразличие. Сейчас разочарование, раздражение.
64% доверия.
Сейчас разочарование, раздражение, и в конце концов будет проклят, у меня никаких сомнений нет. Моя оценка общей обстановки такая. Во-первых, рейтинг Путин потерял больше 10% за год. Моя оценка сейчас, народ находится где-то между безразличием и разочарованием. А дистанцию пройти до проклятия можно очень быстро.
Ну что ж, спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был сопредседатель партии «Народная свобода» и движения «Солидарность» Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго. Итоги дня сегодня подводит Андрей Шарин.